страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сергей Хромов пишет, хочу спросить, откуда Бог взялся? Это он пишет в передаче по страницам Библии, которую вы сейчас слушаете. Доброе утро. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда этого выпуска передачи. Хороший вопрос, откуда Бог взялся? Прислан из групп, в которых вы можете нас слушать, ВКонтакте. Группы основные наши, ВКонтакте и Фейсбук. Группа называется «По страницам Библии». Подписывайтесь, тем более сейчас это имеет особый смысл, потом поймете сегодня еще почему. Ну и другие группы, в которых есть трансляция этой передачи. Кроме того, на сайте theos.fm нас можно слушать. Можно слушать через приложение Radio Theos, ну и писать нам также через вот эти способы обратной связи. Почему особенно важна страница сейчас? Потому что на следующей неделе мы с вами делаем такой эксперимент, проводим эксперимент, и наши встречи будут в 19 часов всю следующую неделю. С понедельника по пятницу мы с вами встречаемся в прямом эфире в 19 часов по Москве. Мнения ваши, кстати, разделились. Мы получаем комментарии вот с того момента, когда я об этом объявил в эфире. Кто-то за, кто-то против, кому-то нравится, кому-то не нравится. Вы обсуждаете. И это хорошо. Мы здесь тоже в коллективе Radio Theos обсуждаем этот вопрос. Но вот для того, чтобы понять, какова ситуация, надо попробовать. Вот на следующей неделе мы попробуем. Если у вас не получается слушать нас в прямом эфире, то есть запись. И запись сюда можно прослушать. Кстати говоря, я думаю, что эта перемена на неделю, в данный момент перемена, на вот только следующую неделю, поможет вам, друзья, тем, кто привык нас слушать в прямом эфире, понять других слушателей, которые привыкли нас слушать в записи. Потому что тут такие диаметрально противоположные комментарии. «Хорошо, что вы будете по вечерам», вот, потому что все это время я вас слушал или слушала в записи. Ну или, с другой стороны, неудобно вас будет слушать вечером, придется вас слушать в записи. Так или иначе, вот эти две группы у нас всегда есть. Это нормально. Так вот, давайте вернемся к вопросу. Я обещал сегодня поговорить о вопросах Евгения Тужалова. Мы к этому подойдем. Сначала коротенький вопрос от Сергея Хромова. Коротенький такой, да, хочу спросить, откуда Бог взялся. Ну вот, официальный такой общепринятый ответ, ниоткуда Бог существовал, существует и будет существовать всегда. Если вас это не устраивает, если вам это кажется чисто таким, знаете, вот выученным, заученным ответом, попытайтесь спросить материалиста. Скажите, пожалуйста, откуда материя взялась? Материалист вам скажет, что материя существовала в той или иной форме всегда. Собственно, поэтому он и считает материалист, то есть, что материя первична. Но давайте разберемся с сутью этого вопроса и почему на самом деле этот ответ, да, он кажется выученным, но он совершенно правилен и он совершенно логичен. Дело в том, что не на всякий вопрос можно ответить и дать полное объяснение. Вот представьте себе, что на дорожке лежит 10 бильярдных шариков. Эти шарики выстроены один за другой, вот за другим, вот так, в ряд. И вот 10, 9, 8 и так далее. И стоите вы у этой дорожки, и вы ударяете кием по шарикам. Ваш кий коснулся первого шарика, шарика номер один, того, что ближе к вам. И все остальные шарики пришли в движение. Давайте начнем задавать вопросы. Почему пришел в движение 10 шарик? Тут все нормально, вопрос легкий, ответ очевидный. Его привел в движение шарик номер 9, да, нормально. Едем дальше, почему 9 шарик пришел в движение? Ну, ровно то же самое, все красиво, пока никакого подвоха не замечаем. Дошли до второго шарика, почему он пришел в движение? Его привел в движение шарик номер 1, великолепно. И тут мы начинаем замечать подвох, потому что, идем дальше, почему пришел в движение шарик номер 1? Потому что его привел в движение кий. Хорошо, великолепно. Выкрутились, да, тут нормальный ответ есть. Почему пришел в движение кий? Его в движение привела моя рука. Почему пришла в движение моя рука? И вот тут мы начинаем чувствовать подвох. Мы приходим к тому, что, ну да, моя рука пришла в движение, потому что получила импульс из головного мозга. Да, вот почему головной мозг послал этот импульс. И мы так или иначе приходим к тому, что я имею право сам решать, посылать мне импульс или нет. И ответ на вопрос «почему?» оказывается очевидным, потому что я так решил. У этого решения могут быть определенные основания. Ну, например, я хотел смоделировать ситуацию, которая логически похожа на вопрос о существовании Бога. Но это уже скорее объяснение моих оснований. Это не вопрос, с которого мы с вами начали, что привело в движение шарик. В конце концов, мою руку привела в движение моя воля. И вот эта воля в данном случае проявилась. Теперь по поводу Бога. Кто создал Бога? Никто. Он существует всегда. И существование — это часть его естества. Да, вот его не надо создавать, он сам создает. Для материалиста аналогичный смысл, аналогичное значение, кстати говоря, имеет материя. У нее характеристики другие. Она безличностна, в принципе. Она не может иметь личностных свойств. Но вот это свойство самодостаточности у нее есть. Поэтому вопрос «кто создал Бога?» равноценен, равносилен вопросу о том, кто создал материю. С нашей точки зрения, с точки зрения христиан, в частности, ну, кстати, не только христиан, но сейчас в этом контексте важно именно христиан. Так вот, с нашей точки зрения, существование Бога гораздо лучше объясняет ситуацию в этом мире и все, что происходит вокруг нас, чем, допустим, первичность или приоритетность материи. Кстати говоря, верить в существование Бога и даже верить в существование личностного Бога, это, конечно, обязательно для того, чтобы быть христианином, но этого недостаточно. Есть люди, которые верят в существование Бога и даже личностного Бога, но христианами не являются. Поэтому наша задача не состоит просто в том, чтобы доказать или показать. Кстати, доказать это научно тоже невозможно, как и опровергнуть. Ну вот, наша задача не состоит в том, чтобы показать, что Бог есть только. Она более серьезна. Но к вопросу, вот кто создал Бога, или в вашей формулировке, откуда Бог взялся, этот вопрос равен, ну, равноценен, равнозначен вопросу о том, что привело в движение мою руку или мое сознание, когда я стал вот двигать эти самые шарики. Вот. А теперь к вопросам от Евгения. Евгений тут интересные вещи пишет. «Ребят, — говорит он, — а я язычник. Мой Бог — это природа и его ее духи. У вас один Иисус, а у нас это в каждом священном месте свой дух». Вот у вас, у нас интересно. И дальше Евгений продолжает эту мысль. Он отвечает на вопрос, почему он не верит в Иисуса Христа. «Я, — говорит Евгений, — духов вижу и общаюсь с ними через обряды. А вот Иисуса я вижу только в картинках». Значит, Евгений признается, да, Евгений, вы признаете, что вы видите духов. Теперь внимание. Евгений, вы общаетесь с духовным миром. Атеист никогда не сказал бы слова «я духов вижу». Но атеист никогда не поймет христиан, когда мы, христиане, говорим «а я вижу действие Иисуса в моей жизни». Или даже «я увижу Иисуса». Вот атеист эти вещи не поймет. Вы эти вещи поймете. Но дальше вы пишете о том, что вы врач. Вот я врач, и поэтому я хочу сказать, что... Ну и так далее. Вы переходите к истории о непорочном зачатии, комментируя то, о чем мы говорили. Вы врач, но при этом вы верите в сверхъестественное. Теперь представьте себе, что вы приходите к пациенту, и вы видите, что в нем дух. Вот вы сказали «я духов вижу», и в этой же переписке вы говорите «вы врач». Скажите, пожалуйста, что с вами будет, ну, по работе, например. Если вы скажете пациенту, вы знаете, в тебе такая болезнь, или в вас такая болезнь, в вас дух сидит. Давайте мы обрядами этого духа выгонять будем. Что с вами будет, если пациент пойдет и сообщит об этом, допустим, вашему начальнику? Вы скажете, какой это вопрос, какое это имеет значение, какое это имеет отношение к существованию Бога и к вере в Христа. Вот вы принимаете духовный мир. Мы же христиане. Мы говорим о том, что духовный мир бывает разный. Он бывает злой и бывает добрый. Можно видеть злых духов. Это можно, действительно. Можно видеть и испытывать дела Святого Духа. Увидеть самого Святого Духа. Увидеть Христа при этой жизни невозможно. Но Он является нам в личности Иисуса Христа. И более того, то общение, уверяю вас, Евгений, то общение, которое мы, христиане, имеем с Богом, оно более близкое, чем только внешнее созерцание. Вы говорите о том, что вы видите духов через обряды и ощущаете духов через обряды. С нами же Христос каждый момент нашей жизни. Я сейчас, находясь в этой студии, беседуя с вами, помолившись перед эфиром, понимаю, что в этой студии не только мы со звукорежиссером находимся, но и Христос находится с нами. Никаких обрядов, я вас уверяю, мне для этого не нужно. Так вот, Евгений, мне кажется, я даже убежден, что вы стоите на опасном пути. Этот путь заключается в том, что в свое время описал Гёте в «Фаусте». К сожалению, этот путь проходят многие люди. И конец этого пути весьма и весьма грустный. Духовность не является верой. Ну, просто потому, что духовность бывает разная, и духи бывают разные. Вы дальше пишете, высказываете ваше предположение о том, как родился Иисус, что Мария попыталась таким образом скрыть подлинную ситуацию. Это неверно с исторической точки зрения. Марии бы просто никто не поверил. По умолчанию в то время женщина была виновата. И перед мужем тоже. Скрыть таким образом ситуацию, как вы предлагаете, ну, это была бесполезная затея. Но, Евгений, это очень серьезно. Я буду молиться о вас, молиться о вашем сердце. Но если вы прикалываетесь по поводу видения духов и так далее, это одна история. Но я предпочитаю в этой передаче, в этой переписке особенно, я предпочитаю верить людям на слово. И поэтому за вас, за ваше состояние я буду молиться, потому что оно может быть весьма и весьма губительным. Мы сегодня с вами читаем Евангелие от Иоанна, 11 глава. Мы задаемся, среди прочего, вот каким вопросом. Мы читаем о том, что Иисус воскорбел, Иисус прослезился, а в других переводах Иисус плакал или даже Иисус рыдал. Так вот вопрос. Если Иисус знал, что собирается воскресить Лазаря, то что же он плакал? О чем ему было плакать, если он знал свои следующие действия, если он знал свои планы, если он знал, что Лазарь все равно будет жив? О чем плакал Иисус? И еще. Есть ли что-то такое в сегодняшнем мире, о чем скорбит сам Бог? Вот вопросы, над которыми, среди прочего, хотелось бы сегодня задуматься. Theos.fm — наш сайт, Радио Теос — наше новое мобильное приложение. И вот у нас с вами также есть наши основные группы в соцсетях. Пишите и участвуйте в этом обсуждении. Но самое главное — будем Библию читать вместе. Давайте обратимся к Господу в молитве, и потом уже откроем вместе Божие Слово. Господь наш дорогой, мы благодарим Тебя за то, что Ты хранишь нас, за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты благословляешь нас, за то, что Ты направляешь нас. Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты сейчас с нами. И в этой студии, и в этом мире, несмотря на все сумасшествие этого мира, несмотря на всю ту тяжесть, которая есть вокруг, просто благодарю Тебя за то, что Ты здесь. Да будет слава и хвала Тебе. Господи, очисти и направь людей, которые сейчас на ложном пути. Веди каждого из нас, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Священное Писание – книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 259-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Иоанна. И в прошлый раз, как обычно, прервались на самом интересном месте. Это 11 глава. Это воскрешение Лазаря. Мы говорили с вами о том, что на самом деле ценность учения или ценность веры определяется ответом на один вопрос. И в данном случае даже не учение и веры, а того, кто стоит за всем этим, того, кто выше всякого учения, потому что он Бог, он Творец, потому что он пришел для того, чтобы искупить свое творение. Но вопрос такой, способен ли он воскрешать мертвых? Вот есть ли воскресение мертвых? Апостол Павел будет говорить об этом в первом послании к Коринфянам, и он очень четко даст понять, что без воскресения мертвых наша вера тщетна. Если нет воскресения, то все, что происходит здесь, все, что происходит с нами, это напрасно. Это, ну вот, пустые слова. Если нет воскресения мертвых, говорит апостол Павел, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. То есть все, что происходит, происходит в таком случае зря. 15 стих. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Вот этот момент на самом деле чрезвычайно важен. И вопрос о воскрешении мертвых подводит нас к воскресению Иисуса Христа. И воскрешение Лазаря, о котором мы читаем сегодня, это предвестник, это некий залог, некое обещание воскресения Иисуса Христа. И Иоанн смотрит на это как бы с двух позиций. С одной стороны, это большой богословский вопрос. И здесь три понятия: воскрешение Лазаря, воскресение Иисуса Христа, воскресение тех, кто умер в вере, то есть нас с вами. И с другой стороны, это практический вопрос. Это жизнь этой семьи, Марии, Марфы, которые жили вместе со своим братом Лазарем, которые остаются одни и которые не могут понять, почему же Христос медлит и не приходит вовремя. Вернемся к 11 главе, 18 стих. «Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях в 15». Иными словами, пройти это расстояние можно было за день. И вот этот стих, это короткое упоминание, помогает нам понять, что происходит дальше. Вифания была небольшой деревенькой, но Лазарь, Мария и Марфа были известными людьми. И вот по этому поводу в деревеньку пришли многие из Иерусалима. 19 стих. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Понимаете, вот люди, которые пришли из Иерусалима, не знали, зачем они приходят. Они пришли, чтобы утешать. Но Бог явит им нечто иное. Бог покажет им то, чего они не ожидали. Когда мы идем в театр или в кино, мы знаем, что увидим. Но это был не театр, это было не кино, это было действие Божие. Марфа и Мария говорят практически одни и те же слова.
Но в эти слова они вкладывают разный смысл. 20 стих. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Марфа — человек действенный. И даже скорбь, даже печаль, она так или иначе пытается заглушить действием. Мария ждет, когда Иисус придет к ней. Марфа сама выходит к Иисусу. Интересно, что Марфа выходит к Иисусу с обвинением. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». С одной стороны, здесь есть начатки веры, и эти начатки будут звучать дальше в следующем, 22 стихе. С другой же стороны, это вот «если бы ты был здесь», но сразу слышно продолжение: «но тебя здесь не было». «Я верю, что ты силен, но ты не пришел». 22 стих, те самые начатки веры. «Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Вот интересно, тебе. Не нам, а тебе. Это вера, но она очень слабая. Это вера, которая сталкивается с реальностью потери брата. Брата любимого. Это вера, которой нужно теперь ответить на вопрос: и что дальше? Лазарь мертв, и что дальше? Помните, как мы с вами говорили в прошлый раз? Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Он начинает, как с женщиной у колодезя, постепенно подходить к духовному вопросу. Иудеи действительно верили, что будет воскресение. Иудеи верили, что когда-то все мертвые воскреснут. 24 стих. Марфа именно об этом и говорит. Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день». И тут Иисус делает ровно то же, что сделал все время с хлебом. Помните, иудеи напоминали ему про манну, про хлеб, который Бог давал, чтобы жить. А Иисус говорит: «Я есть хлеб живой». Потом он то же самое будет делать, между прочим, с виноградником, со всем этим образом виноградной лозы. Он скажет: «Я истинная виноградная лоза». И вот здесь он делает это с воскресением. Для Марфы воскресение — это когда-то в будущем Бог устроит. Иисус говорит иначе. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Он ставит перед ней вопрос, он снова ставит ее перед выбором. И трудность положения Марфы заключается в том, что с одной стороны есть богословие, с другой стороны есть мертвый брат. И как одно согласуется с другим, пока непонятно. Она говорит ему, 27 стих у нас: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, то есть Мессия, помазанный, Сын Божий, грядущий в мир». Это, пожалуй, одно из самых сильных исповеданий веры. Марфу иногда принижают. Говорят, что Мария внимательно слушала Христа, а Марфа суетилась. Возможно, это и так. Но Марфа размышляла, и Марфа верила. То, что сказала Марфа, не всякий из апостолов в тот момент мог сказать. И вот, провозгласив эти слова, она идет за Марией. И обратите, пожалуйста, внимание на формулировку. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Мария оставалась дома, и Марию надо было еще позвать. «Учитель здесь и зовет тебя». Я думаю, что Мария, как и Марфа, была глубоко уязвлена. Ей было очень и очень больно. Отчасти из-за этого же обвинения, которое мы сейчас услышим и из ее уст. Но обратите внимание на то, насколько по-другому Иисус отвечает Марии. 29 стих. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Это важная история. Да, вот Иуда потом уйдет от Иисуса. Мария идет к Иисусу. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мы знаем, можем догадаться из этого текста, что она уже плакала на гробе, она уже ходила туда, это не в первый раз было. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Обратите внимание здесь на две вещи. Во-первых, Мария падает к ногам Господа. Она поклоняется ему. Мария приходит к нему для того, чтобы поклониться ему. Во-вторых, фраза Марии кончается на словах «не умер бы брат мой». Фраза Марфы продолжалась дальше. Помните, она сказала: «Ну и теперь знаю», и так далее. Вот Мария останавливается. Я не могу сделать вывод, что это свидетельствует о различии в вере между Марфой и Марией. Но вот что это были разные люди, ну просто по своим качествам, по своему характеру, по своим темпераментам, это совершенно очевидно. Марфа больше говорит, Мария больше слушает. Но интересно, что каждая из них проявила веру. 33 стих. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал: «Где вы положили его?» И говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус вот в русском переводе прослезился, а во многих современных переводах Иисус плакал или даже Иисус рыдал.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что происходит? Почему он плачет? Почему это так его касается? Знает ли Иисус, что он собирается сделать? Ну, конечно, да. Знает ли Иисус, что он имеет силу это сделать? Да, конечно, знает. Знает ли Иисус, что есть победа над смертью? Да, он завоюет эту победу над смертью, он ее одержит. Он знает о том, что это будет. Так что же он плачет? Он плачет не о мертвом. Он плачет о живых. Он плачет о скорбящих.
Я скажу сейчас очень тяжелую вещь, но я должен ее сказать. Давайте просто рассудим. Вот вспомните, когда вы последний раз были на похоронах, а теперь вспомните, когда вы последний раз были на похоронах верующего человека, про которого вы и все остальные присутствующие знают, что он со Христом, и что ему сейчас гораздо лучше, чем нам. Он отошел туда, где хорошо. Теперь вопрос. А что же мы плачем? Мы плачем о себе. Мы плачем о своей потере. Мы плачем о том, как я теперь буду. Как мы теперь будем. И вот это выражается даже в русском таком причитании. На кого же ты нас оставил? На кого же ты нас покинул? И я слышал христианских пасторов, вроде бы вполне благочестивых пасторов, но в данном случае, наверное,
не совсем мудрых, которые в этой ситуации говорили людям: «Да не плачь ты, твои слезы — это эгоизм, все нормально, им лучше, подумай ты, наконец, о них, а не о себе, не надо плакать». Представьте себе, что в 11 главе Евангелия от Иоанна Иисус повел бы себя так, как эти пасторы. Но ничего подобного он не делает. Он плачет с плачущими. Да, он знает, что собирается сделать. Да, он знает, зачем он пришел в этот мир, зачем он пришел в это место, зачем он здесь и сейчас. Но он видит страдающих и страдает вместе с ними. 36 стих. «Тогда иудеи говорили: смотри, как он любил его». То есть они видят это страдание и делают вывод. И вывод совершенно правильный. 37 стих. Вопрос, который также вполне резонен. «А некоторые из них сказали: не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Обратите, пожалуйста, внимание, вот это исцеление слепорожденного, на которое они снова ссылаются, описано в 9 главе. Уже прошло определенное время, но они все равно продолжают ссылаться на тот эпизод, настолько он важен для них, настолько он засел в их памяти. Мог ли сделать? Мог, конечно. Но не сделал. Почему? Да потому что решил сделать иначе, решил сделать лучше. Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. И Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Друзья, смерть ужасна и отвратительна. Я знаю, что есть люди, которые пытаются эту смерть приукрасить. Мне доводилось наблюдать похороны известных актеров, в частности, западных актеров. Там есть, ну, скажем так, такое желание у людей сделать красиво. Вот смерть красивой не сделаешь. Ее можно только замаскировать и не показывать. Смерть, разложение этого физического нашего тела отвратительно просто по определению. Но Иисус пришел для того, чтобы победить смерть. Он знает, что смердит. Он в курсе. Знаете, порой мы недооцениваем этот момент. Иисус пришел в мир, где смердит. А мы говорим: дайте нам аудиторию, которая будет слушать, которая будет принимать, которая будет радоваться. Нет-нет, друзья. Вот если он пришел туда, где смердит, то и нас ожидает тоже. 40 стих. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Помните, о славе Божией мы читали в начале этой главы, наша вчерашняя беседа. 41 стих. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Давайте здесь остановимся. Есть два понятия – воскресение и воскрешение. Лазарю еще предстоит умирать. То, что мы читаем, это, конечно, воскрешение. В случае Иисуса Христа это воскресение. Да и сами эти истории во многом не похожи. И эти различия помогают нам понять суть. Ну, например, людям нужно было отнять камень для того, чтобы Лазарь мог выйти из гроба. В случае с воскресением Иисуса Христа женщины, пришедшие ко гробу, увидели, что камень уже отвален. Им не надо было этим заниматься. Лазарь вышел в погребальных одеждах, и людям нужно было снять с него эти одежды. Иисус вышел без погребальных одежд. Они так и остались лежать. Лазарь вышел в своем физическом теле. Иисус обрел новое тело. Все это указывает на то, что самый важный переход из одного состояния в другое в жизни Лазаря еще предстоит. Ему еще предстоит умереть и воскреснуть для жизни вечной. То, что мы читаем сейчас, это на самом деле огромный, гигантский ответ на вопрос, силен ли Христос решить самую главную проблему человечества. И люди, которые находятся там, понимают, что ответ положительный. Хотя не все понимают. 46 стих. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи, это же в Иерусалиме, собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Смотрите, они не оспаривают сам факт чудес. Они не говорят, что этого не было, ну, потому что есть свидетели, есть очевидцы, и с очевидцами не поспоришь. Они просто решают вопрос о том, как поступить с Иисусом. На самом деле, куда более важен вопрос, как поступить с ними, как поступить с нами. А мы, вместо того, чтобы об этом задуматься, все решаем тот же вопрос, что делать с Иисусом. Переговоры их по этому поводу весьма примечательны. 48 стих. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Они уже не думают о вере, они уже не думают о мессианском обещании, они просто думают, что все уверуют, и придут римляне. Будет возмущение, будет мятеж, и римляне этот мятеж подавят, и будет это весьма жестко. Эти люди, эти политики уже не рассуждают с точки зрения истинности. Они рассуждают с точки зрения политической необходимости. Интересно, что даже в этом они просчитались. Даже при том, что израильский народ по большей своей части в то время отверг Христа. Все равно в 70-м году нашей эры пришли римляне и все разнесли. Так что, знаете, когда говорят, а вот давайте я немножко отступлю от веры ради того, чтобы сохранить себя, ради того, чтобы сохранить других, это весьма опасный подход. Потому что в большинстве случаев он на самом деле не работает. 49 стих. Тут удивительная история, и Иоанн объясняет причину этой истории. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Он говорит фразу, смысл которой не понимает и сам. Он говорит, предлагая казнить Христа, но формулирует это так, что тем самым формулируется весь смысл крестной смерти, весь смысл жертвы Иисуса Христа. Как он так смог? Ну вот 51 стих отвечает на этот вопрос. «Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино». Вот удивительная история, когда Бог начинает действовать через этого человека через Каиафу. Каиафа сам не понимает, что происходит. Но говорит он не от себя. И дальше эскалация. Кстати говоря, все, заканчивается общественное служение Христа. Теперь он будет только со своими учениками, будет среди них. Потом еще будет его, ну, своеобразное, но все же общественное служение, когда он будет на кресте. Но пока мы подходим к концу вот этого важного периода евангельского повествования. 53 стих. «С этого дня положили убить его, посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пошли в Иерусалим пред Пасхою, чтобы очиститься». Это та самая уже Пасха. Та самая, в которой сбудется снова то, что мы читали в этой главе. Помните, люди пришли плакать вместе с Марией и Марфой, а увидели воскресение. Так же и здесь. Люди придут праздновать Пасху, а увидят воскресение или услышат о нем. 56 стих. «Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете, не придет ли он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали приказание, чтобы, если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его». Мы с вами подходим к самому тяжелому. Мы с вами подходим к самому глубокому. Но прежде чем пойти на крест, Иисус проведет время с учениками, Иисус проведет время с Отцом Небесным, Иисус проведет время с теми, кто восставал против Него. Но об этом уже в следующий раз. Друзья, не надо скорбеть по мертвым. Давайте задумаемся серьезно о своей жизни. И результаты этого размышления принесем Богу. А на сегодня все. Встретимся в следующий раз. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Обсуждаете вы активно вопросы по переносу эфира. Вот высказывание тут интересное от слушателя: на Дальнем Востоке слушать вас не сможем. Это будет уже поздняя ночь. Да, пишите, друзья, пишите нам об этом, потому что эти соображения, эти мысли нам очень важны. Вот, знаете, это не в том вот смысле, как на этих самых автоответчиках всяких, как-то, не знаю, ваше мнение очень важно, или, а ваш звонок. Ваш звонок очень важен для нас, да, вот, и ты ждешь там долго-долго. В данном случае нет, это действительно так, как есть. Нам важно ваше мнение, нам важно, чтобы мы нашли вариант, который удобен, потому что, ну, вот есть люди, которые нам сейчас постоянно пишут и говорят: давайте сделаем вечером передачи. Вот эти конкретно по СБ, по страницам Библии. Так, посмотрим. Кстати говоря, скажу еще в качестве такой маленькой рекламы, если можно. Нет, не реклама, все-таки, да, информации о наших же передачах. Завтра в студии «Плюс» в 17:00 мы вот эти вопросы также будем обсуждать. Не подробно, потому что завтра куча других тем. И выход нового приложения, и вебинары, которые мы проводим. Много завтра всего у нас в студии «Плюс». Но присоединяйтесь, пожалуйста, к нам для этого обсуждения. И там, я думаю, что тоже будет площадка, на которой вот с участием руководства станции вы по этому поводу сможете высказаться. И еще также о ближайших передачах, которые, я думаю, вас могут интересовать. Раз уж мы сейчас отвлеклись, потом почитаем ваши письма. Они есть, спасибо вам большое. Вот. Сегодня у нас не заявленная заранее передача. Мы ее в программе анонсировали, но анонсировали очень слабо. В 12 часов у нас в передаче в гостях у Радио Теос будет христианский журналист, радиоведущий, которого помнят люди со стажем, у наших слушателей со стажем. Тут были, когда я написал об этом, очень хорошие комментарии от таких наших давних и преданных, верных слушателей Радио Теос, как Виктор Ахтеров и другие, по поводу вот этого человека. Так что слушайте, пожалуйста, программа, я думаю, того стоит. Владимир Кулаков, христианский радиоведущий, журналист, у нас будет 12 часов. Слушатели со стажем рекомендуют и молодым тоже вот к этому присоединиться. Вопросы ваши. Тут замечательный вопрос. Хорошо ли быть атеистом? Я на самом деле спрошу у атеистов, хорошо ли им быть. Вот. Но ключевой ответ здесь заключается вот в чем. А это зависит. Значит, это зависит от того, Бог на самом деле есть или нет. Да? Вот если Бог не существует, если Бога нет, то атеистом, может быть, и быть хорошо. Хотя тоже возникают определенные проблемы. Например, проблема с тем, откуда брать мораль, откуда брать нравственность. Это что, общество договорилось, что что-то хорошо, поэтому это что-то действительно хорошо. Это как? Чем большинству, что удобно большинству людей, то хорошо. А вот из этого, да, исходя, тут возникают определенные вопросы. Если Бог есть, то, я вас уверяю, атеистам быть плохо. И атеистам быть абсолютно в большой, вечной перспективе, бесперспективно совершенно. Пишет Надежда, мастер. Хорошая, кстати, мысль. Мне кажется, совершенно неважно, во сколько будут прямые трансляции, так как слушатели из разных городов. Ну да, потому что действительно, какое бы время мы ни поставили, кому-то будет удобно, кому-то будет неудобно. И тут в дополнение к тому, о чем пишет Анастасия, извините, Надежда, я хочу дополнить вот что. Есть запись, и в любом случае мы читаем и те комментарии, которые приходят на запись. Если вы слушаете запись, то пишите через сайт theos.fm или через приложение. Все это к нам приходит, мы обязательно эти комментарии читаем. Вот здесь много благодарностей. И опять, боже мой, друзья, ну сколько же можно обсуждать, что лучше, утро или вечер? Да, вот, что у нас тут еще? А, вот, да, про Дальний Восток Людмила пишет. Всем доброго утра. Да благословит, сохранит и возрастит в любви и мудрости нас наш Господь. Нас, да, совершенно точно, но мы молимся также о том, чтобы и другие люди приходили к Богу. Очень удобно уже с утра, опять про то же, очень удобно уже с утра наполняться Словом Божиим. Ну да, я сказал, пишите, вы, друзья, и пишите. Спасибо, потому что мы сейчас все вот это будем читать и будем все это обобщать. О чем плакал Иисус? Пишут... Христос плакал от того, что у нас нет совести. Вот не знаю, от этого ли он плакал. Дело в том, что совесть человека изъедена грехом. Совесть человека — это совесть прожженная. Он знал и знает, что он собирается восстановить эту совесть. Но с одной стороны, он видит наше состояние сейчас. С другой стороны, знаете, от чего плачет Иисус? Он плачет от того, что многие говорят «нет». А он хочет, чтобы мы с вами сказали «да», но заставить у нас не может, не будет он этого делать. По страницам Библии Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.